Я напомню, что, значит, на предыдущих наших беседах о 10 заповедях мы говорили, что для того, чтобы мы могли жить и радоваться, к чему нас призывала 10 заповедь, если помните, нам необходимо жить своей, а не чужой жизнью. Да? То есть 10 заповедь говорила нам: живи своей жизнью, желай всего, что есть в твоей жизни, и радуйся. Чтобы понять, какая жизнь является нашей, мы должны учиться познавать истину, смотря на мир глазами Бога, то есть подключая, развивая душевное зрение, да, потому что только наша душа может познать истину. Об этом нам говорила 9-я заповедь. Но познание истины само по себе не обеспечит нам гармоничной жизни. Счастливую жизнь нужно творить. Об этом мы говорили при рассмотрении 8-й заповеди. Творить по велению души, творить с душой. То есть делать только то, чего требует наша душа. Потому что только наша душа знает истину, и только такое творчество, да, творчество по велению нашей души, является настоящим творчеством. Имеется в виду творчество не рисование, а имеется в виду творчество создания собственной жизни. То есть все, что мы делаем, мы должны делать по велению своей души. И ничего не делать, чего бы не велела наша душа. Об этом говорила 8-я заповедь. Ну и казалось бы, в общем, все ясно, и чего проще-то, да? Потому что стремление к счастью – это заветная мечта и цель любого человека, живущего сегодня, жившего вчера, того, кто будет жить завтра. Да? Любой человек ставит своей целью и хочет этого жить счастливо. И все, о чем мы говорим, как раз на это и направлено, да, на то, чтобы мы жили счастливо. Так почему же не получается? Возможно, потому, что мы еще знаем не все, и в частности, мы еще не говорили о 7-й заповеди Бога. Той самой, которая в Декологе записана краткой формулой «не прелюбодействуй». Как это будет по латышски? Кто знает? Ну,
не вступай в
там какой-то
связи.
Значит,
гайды нету, она бы перевела.
Прелюбодеяние в русском языке подразумевает под собой нарушение супружеской верности или любовную связь.
Типа измена.
Ну, как измена, да. Только вот есть такое слово, но в русском языке. Не прелюбодейство. Да? Ой. И тут Бог снова полюбил Гликерию. Он не дает ей услышать то, что я сейчас скажу. Специально для нее. Поэтому говорим без Гликерии. О том, что прелюбодействовать нехорошо, то есть вот, вступать в эти самые незаконные связи.
А вот не выжилая жены ближнего своего.
Это другое. Нет, это другое. Это 10-я заповедь. Да. О том, что прелюбодействовать нехорошо, знают все. И мы не будем останавливаться на вот этом нравственной, как бы, составляющей этой нормы. Но даже если бы мы хотели на ней остановиться, даже если бы мы захотели понять, а что именно Бог подразумевает под словом прелюбодеяние, нам было бы очень тяжело это сделать. Почему? Прежде всего потому, что в разные времена и в разных сообществах смысл вот этой нравственной нормы 7-й заповеди подразумевался людьми очень по-разному. Ну, например, в иудаизме традиционное восприятие этой заповеди «не прелюбодействуй» обозначает запрет на интимные отношения с замужней женщиной. Понимаете, да, смысл? Запрет на интимные отношения с замужней женщиной. Либо, потому что у них было две трактовки, либо запрет на любые кровосмесительные связи. То есть интимные отношения с близкими родственниками, да, включая мужеложство и скотоложество. Мужеложство – это интимные отношения между мужчинами, скотоложство – это интимные отношения с животными. Это в иудаизме. Вот они понимали это под словом прелюбодеяние. Если мы возьмем христианскую традицию, то в христианской традиции прелюбодеяние подразумевается как нарушение, вернее не нарушение, а недопущение любых внебрачных связей. Любых внебрачных, да? То есть тех, которые не освящены церковью. С замужней, не с замужней, с мужчиной, не, как бы, любые внебрачные, да, это прелюбодеяние. При этом под самим словом брак, да, христианская церковь подразумевает союз мужчины и женщины, да, закрепленный церковью. Да. Если мы возьмем иудаизм, то, как вы знаете, по исламу, ну в исламе, по Корану, мужчина имеет право иметь 4 жены.
Только это не иудаизм.
Извините, ислам, да, если мы возьмем ислам. Мужчина имеет право иметь 4 жены. При этом сам ислам рассматривает многоженство не как уступку грешной природе человека, да, типа не могут по-другому, ну так вот. Нет, наоборот, сам ислам рассматривает это как духовный рост. И если вы почитаете комментарии к Корану, то вы увидите, что Коран, да, ну, те, кто трактует его, рассматривают эту норму как большой шаг вперед, выше к Богу по сравнению с христианством. И иметь 4 жен не считается прелюбодеянием. Да? Если мы возьмем современную Европу, то мы знаем, что все больше становится стран, где однополые браки считаются законными. И, соответственно, не могут подразумеваться как прелюбодеяние. То есть, как мы видим, да, само понятие вот это прелюбодеяние, оно зависит от религии, да, от культурной традиции, от общественных отношений. И более того, оно зависит еще и от каждого человека. У каждого человека свое собственное представление о том, что такое прелюбодеяние. Вы можете поставить эксперимент, опросить 10 своих знакомых. Да? И вы увидите 10 вариантов ответов. Например, некоторые люди считают, что прелюбодеяние – это незаконный половой акт. Да? То есть, вот когда он и она, и не по закону, да? То есть, как бы не имея на это права. Некоторые люди, и как бы более того, сообщество людей, считают, что прелюбодеяние, да, – это фривольный взгляд, да, там, какое-то там, касание, да, то есть там погладил женщину по спинке, там, да, это уже прелюбодеяние. Да. В какой-то африканской стране выпустили закон, где любое прикосновение к женщине выше кисти, да, считается прелюбодеянием и карается, там, я уж не помню, то ли отсечением, то ли тюремным там, законом, заключением и так далее. То есть вот эта вот нравственная норма прелюбодеяния, она настолько многообразна в этом мире, да, и каждый ее понимает в связи со своим собственным, как бы, представлением, жизненным опытом, воспитанием, в какой семье он воспитывался, в какой традиции, что мы этого касаться не будем, потому что нас интересует не то, что изменяется, а нас интересует неизменные, то есть душа человека. Поэтому мы будем говорить не о сексуальных отношениях, не об интимных отношениях, не о сексуальности человека, а мы будем говорить о душе. Значит, чтобы мы еще раз смысл понимали, что такое прелюбодеяние, да, вот в русском языке, например, толковый словарь приводит два определения, что есть прелюбодеяние. Одно – это нарушение супружеской верности, да? И второе – это любовная связь. Ну, мы рассмотрим оба, да? Но начнем с любовной связи, потому что оно более, как бы, лучше описывает такое самое широко распространенное представление о том, что такое прелюбодеяние. Да? То есть говорят, о, там, он себя завел там, связь на стороне где-то. Да? Зададимся вопросом. Заповедь «не прелюбодействуй». Означает ли она, что Бог просит меня и каждого человека воздерживаться от любовных связей? Ну, если бы мы говорили о человеке, да, не о душе человека, а о самом человеке, да, то, наверное, мы должны были ответить на этот вопрос «да», ну, с какими-то оговорками, да, что речь идет о незаконных, там, любовных связях и так далее. Но мы говорим о душе. Да, мы сейчас берем, как бы, чисто душу нашу. Так призывает ли Господь Бог воздерживаться мою душу от любовных связей? Я думаю, что нет. Потому что само понятие «любовная связь» мы немножко извратили. Да? В нашем общественном сознании это носит такой негативный оттенок, хотя по сути своей это очень позитивное понятие. Само по себе «любовная связь». В самом понятии «любовная связь» нет ничего плохого. Наоборот, в нем есть очень много хорошего. Почему? Потому что любовная связь – это то, что обязательно возникает при установлении отношений любви. То есть, когда я решаю, что я люблю какого-то человека, да, я устанавливаю с ним любовную связь. Когда мы любим кого-то, мы вступаем в связь с объектом своей любви. И связь эта есть не что иное, как связь душевная. Потому что отношения любви, в отличие от сексуальных отношений, базируются не в физиологии человека, а они базируются в душе человека. Отношения любви. Потому что если вы задумаетесь на секунду, то само понятие любви, как бы, оно полностью противоречит как бы, природной сущности человека. Оно идет вопреки ей. Мы в прошлый раз говорили о том, что мы будем подразумевать под словом «любовь». Да? Что любовь – это не просто наше чувство там, влюбленности, не наш набор эмоций, переживаний, нет. Мы под словом «любовь» подразумеваем любовь безусловную. Но так как само слово «безусловное» тоже очень так широко, то мы можем такое взять для себя определение более... более конкретизировать его. То есть мы можем сказать, да, что под словом «любовь» мы будем подразумевать сознательное стремление к счастью, простите, к счастью другого человека, да, и при этом готовность изменять себя ради достижения этой цели. В самом, ну, в обыденном нашем представлении, да, когда мы говорим про любовь, мы подразумеваем, что мы хотим быть счастливы, а другой человек для этого должен измениться, чтобы сделать меня счастливым. Да? Так вот, любовь безусловная – это совсем наоборот. Да? Это когда я хочу видеть этого человека счастливым, и для этого я готов измениться. Вот мы говорим об этой любви, да, а не о какой другой. Потому что под словом «любовь» можно подразумевать все, что угодно, да, но мы будем подразумевать вот как бы то, о чем мы говорим. Почему душевная связь является непременным условием отношений любви? Потому что любовь – это не наши внутренние переживания. Это вот не наше, как бы вот это вот просто состояние, когда я все вижу через розовые очки, да, и воспринимаю мир, там, в нем нет ничего плохого, сразу в мире становится все хорошо, мой любимый человек прекрасен абсолютно, и когда он меня касается, мне вообще, я там улетаю на седьмое небо, нет. Это не наши эмоции, это не наши мечты. Наша любовь – это энергия. Да? Это энергия, которую мы посылаем во внешний мир. То есть наша любовь, отношение любви всегда связано с неким волевым нашим действием, когда мы говорим, что да, я люблю этого человека, и я готов посылать ему свою энергию, да, подпитывать его своей энергией душевной, да, своей энергией любви. При этом эта энергия, она не просто уходит в мир и там рассеивается. Она обязательно находит своего адресата и питает его этой жизненной энергией, энергией любви. Это мы только должны правильно понимать, что для нас это звучит немножко как такие громкие слова. Да? Но на самом деле это реальность, которой мы, на которую мы привыкли не обращать внимания. Но это реальность. В одной немецкой больнице, в детской больнице, да, в грудничковом отделении поставили эксперимент. Взяли детей с одинаковыми диагнозами и поделили на две части. Значит, и та, и другая находилась в одинаковых условиях. То есть у них были одинаковые кроватки, одинаковое питание, одинаковое освещение, одинаковое проветривание. Все одинаково. И та, и другая часть получали одинаковое медикаментозное лечение. То есть все препараты, которые они получали, были одинаковыми. В чем было различие? Различие было в том, что в первом отделении дети не получали, как бы, ну, получали то, что получает нормальный больной. То есть подошла сестра, там, сделала укол, там, поставила капельницу, накормила, отошла. Во втором отделении медсестер просили этих детей любить больных. Всячески проявлять любовь. Ну, кто как может, да, каждый человек проявляет по-своему. И сестры брали детей на руки, да, укачивали их, пели им песенки, шептали им ласковые слова, там, целовали их. И знаете, какие были результаты? Любовь творила чудеса. В прямом смысле этого слова. То есть в той группе, которая получала, да, любовь вот этих медсестер, процент выздоровевших детей, там, полностью исцелившихся и так далее, он в несколько раз, то есть, ну, несопоставимые цифры, да, речь не идет не о том, что здесь один, тут два, да, в несколько раз она различалась. То есть любовь в прямом виде, она, вот это, но при этом мы понимаем, что речь идет про болезнь, да, болезнь, которая имеет в нас определенные, это процессы, да, химические, физические процессы. То есть это любовь, это энергия, да, которую мы подключаем для того, чтобы воздействовать на эти процессы. И она действует не на уровне наших эмоций, да, она действует на уровне, при том, что речь шла о маленьких детях, да, как бы, которые не могут заниматься самовнушением, да, там, себе, потому что, ну, вы знаете, со взрослыми очень часто игры разума происходят. Тут мне понравилось, я услышал фразу одну, что ученые установили, что если искусственные цветы очень похожи на настоящие, да, то астматик, глядя на эти искусственные цветы, у него начинается приступ астмы этой аллергической, да, потому что он думает, что это настоящие цветы, да, хотя цветы искусственные. Так вот, речь шла про тех, кто еще как бы не занимается подобными играми, да, то есть про маленьких детей, некая частота эксперимента. Энергия любви, посылаемая нами в адрес конкретного человека, достигает своего адресата, насыщает его жизнь. Я, готовясь к этой встрече, вчера решил поставить эксперимент. Я люблю ставить эксперименты. Вчера я его тоже поставил. Вчера Надежда поехала на переговоры. Там у нее были сложные переговоры, которые, ну, такая стрессовая, как бы, да, ситуация. Одна против двух мужчин, ей нужно было 5 часов противостоять. Да. И я решил посвятить эти 5 часов своему любимому человеку и просто питать ее в этот момент, да, питать ее вот этой жизненной энергией, которую я ей посылал. Признаюсь, я даже иногда делал пассы руками такие. Хотя понимал, что это как бы не нужно никому, кроме того, что мне надо было чем-то заняться, поэтому я как бы вот... О результатах эксперимента нам может рассказать Надежда.
Ну, у меня не было ощущения вообще, что мне было тяжело. И, ну, я устала в результате, конечно.
Это была физическая усталость.
Да, но мы, поскольку не без перерывов, без всего, да, то есть там очень так интенсивно, много вопросов всяких разных. Там неправда, мне было очень так комфортно, все так прям.
Она не знала о том, что я собираюсь ставить эксперимент, поэтому никакого воздействия такого, что там... Ну, она думала, что я в этот момент работаю, занят совершенно другими вещами, поэтому тут тоже была некая частота эксперимента. К сожалению, мы очень часто забываем вот об этой энергетической составляющей любовной связи. И поэтому нам кажется, что отношения любви имеют начало и могут иметь конец. Ну как там, полюбил, разлюбил. Да? Если бы, когда мы говорим об интимной близости, когда мы говорим об общении людей, то так оно и есть, да, там, вступил, вышел, там, как бы, да. Но мы говорим об энергетике любви, а это совершенно другое дело. Да. Мы должны понимать, что это совершенно другие материи, да, и у нас должно быть к этому другое отношение. Полюбить человека – это не просто начать ощущать по отношению к нему особое расположение и влечение. Нет. Любовь – это волевой акт, связанный с изменением нашей энергетики. И нам очень важно понимать, как это работает. Мы можем попробовать сделать такую условную схему для себя создать. Но прежде чем мы будем ее пытаться создать, мы должны немножко вспомнить о том, что такое энергия. Да? Немножко об энергетике поговорить. Значит, мы знаем, что в нашем мире существует много разных энергий. Да? Есть ядерная энергия, электрическая энергия, тепловая энергия, кинетическая энергия, механическая. Ну, их огромное количество разных энергий. Да? У каждой энергии есть свой источник. Каждая энергия каким-то образом формируется, ну, если можно так выразиться. Но что их объединяет? То есть они могут быть очень разные, но что объединяет все энергии? Их объединяет то, что они обеспечивают нашему миру возможность меняться, двигаться, развиваться, расти, да? То есть жить. То есть энергия, да, фактически это то, что этот мир делает живым. И мы очень часто, мы как говорим, движение, жизнь, да, такая фраза распространенная, говорим мы про себя, подразумевая, что человек тоже участвует в этом энергетическом, как бы, процессе. Да, нам тоже нужны энергии. При этом мы должны понимать, что все энергии, которые существуют в мире, подчиняются одному такому всеобщему фундаментальному закону, который называется закон сохранения энергии. В школе все проходили. Вряд ли кто-то помнит, поэтому я напомню в двух словах. Я тоже не помнил, я так очень смутно, да, поэтому я залез и нашел, и, значит, который говорит, что энергия, этот закон говорит, не может возникнуть из ничего и не может исчезнуть в никуда. Что энергия может только из одной формы перейти в другую форму. Ну, мы в мире физики очень хорошо знаем, да, когда мы там сжигаем дрова какие-нибудь, то вот эта энергия горения переходит в тепловую энергию, там, ну, и так далее. То есть одна энергия переходит в другую. Почему мы об этом сегодня вообще говорим? Да? Мы физикой заниматься не будем. Мы говорим для того, чтобы понять, что жизнь человека зависит от нескольких, да, от разных источников энергии. Ну вот об одном из них, о пище, о которой мы сегодня уже упоминали, да, мы помним, да, думаем, говорим очень часто, иногда слишком часто, в ущерб, в том числе своему здоровью. О том, что нам нужна пища, да, которая при правильном питании, сбалансированном, обеспечивает нас энергией, да, определенной, чтобы жить. Какие еще мы знаем источники энергии, необходимые для человека?
А,
нет, ну помните детскую такую, солнце, воздух.
И вода
– наши лучшие друзья. Да? Мы об этом не часто вспоминаем, но я вас уверяю, что человек, который поживет недельку без солнца, без воздуха нормального, чистого, без воды, да, он очень быстро начинает на себе ощущать последствия, да, именно в плане энергетическом. Да, то есть начинаются и процессы в организме неправильные, да, и начинается упадок сил, начинается депрессивное состояние. У меня был один знакомый, американец, ему довелось поработать в здании, в котором не было ни одного окна. Ну, компания построила такое здание, да, внутри полностью вот электрическое освещение, ни одного окна нет. И вот он мне рассказывал, он говорит, зимой когда рана светает, да, и рана темнеет, ты приходишь на работу темно, ты выходишь с работы темно, да, и ты целый день находишься вот при этом освещении. Он говорит, что у нас творилось, никто не мог там, да, выдержать дольше, чем несколько месяцев, при том, что там хорошие заработные платы, хорошие условия работы, кондиционирование, там хорошее правильное освещение и так далее. Да. Но человек не может, да, он без этого. Начинаются депрессии, начинаются проблемы в организме, начинаются. Значит, солнце, воздух, вода, наши энергетические, как бы, да, источники энергии. Мы про это забываем, да, но это так и есть. Сейчас современная наука пытается еще другие рассматривать разные энергии, как они влияют на человека, и даже вы, наверное, слышали, да, по радио в прогнозах погоды, говорят, геомагнитные там поля, да, там, и это как-то отражается. То есть существуют и другие, да, источники энергии или энергии, которые влияют на человека, но мы фактически никогда не говорим о самой главной энергии жизни, о душевной энергии, да. Об энергии наших душ, которая на самом деле и является как бы основной. Когда жизнь из человека уходит, да, жизнь уже ушла, а процессы биохимические, они там еще какое-то время протекают, да, они там еще там, что-то делятся, что-то меняется, вещества обмениваются и так далее. То есть основной, вот это вот как бы, да, вот это наша душа, мы про нее, к сожалению, забываем и недооцениваем. Да, очень, очень жаль. Не потому ли именно так часто мы страдаем, болеем, несмотря на то, что мы стараемся регулярно питаться, стараемся гулять на свежем воздухе, там, получать энергию солнца, хотим чистого воздуха, чистой воды. И все равно проблемы нас не спасают от этой проблемы. Да? Возможно, именно потому, что мы забываем об энергетике наших душ. Итак, энергия души нашей. Это то, что нас сегодня будет интересовать. Прежде всего, потому что это и есть энергия любви. Да? Откуда мы ее черпаем? Ну, мы могли бы на этот вопрос ответить просто от Бога. И мы были бы, в общем, наверное, правы по большому счету, потому что, ну, кто может насыщать энергией, если не Создатель? Да? Души-то мы как бы, мы ее в себе, она не орган нашего тела, да? Она как бы нечто. Да? Но нас интересует не это сегодня. Нас интересует механизм получения этой энергии. Каким образом мы ее получаем? Получаем ли мы энергию душевную, энергию любви непосредственно от Бога? Знаете, что самое интересное? Что, наверное, мы можем ее получать непосредственно от Бога в том случае, если рядом с нами нет никого, через кого Бог нам ее посылает.
Интересно.
На пустыне.
Солнце, воздух и вода.
В том числе. Но мы сейчас говорим не о солнце, воздухе и воде. Мы сейчас говорим о том, что... Причем рядом я имею в виду не вот пространство вытянутой руки, не пространство взглядом. Рядом я имею в виду немножко больше, нам земной шар. Потому что энергия душевная, она относится, ну, как бы не к этой реальности, да, она хоть существует в этой реальности, но относится не к ней. И если, ну вот, мы не так давно смотрели фильм, связанный с тем, что один человек и другой человек на расстоянии 16 тысяч километров, да, решили установить контакт между собой без технических средств. И установили. И приборы, которые на их как бы мозг, там, ну, датчики, которые снимали, они очень четко показывали, да, что они установили контакт. Да? Они не общались, да, но их колебания, которые все там, да, они начали происходить полностью синхронно начали. Да? Они как бы начали жить синхронно. Что такое 16 тысяч километров?
Да?
Ну, вы понимаете, что никакой там луч, никакой, то есть вот все физические как бы, да, энергии, которые мы можем использовать, там какую-то радиоволну, там, не знаю, послать или что-то еще, они угаснут, да, потому что, ну, на них воздействует, там, я не хочу в физику залезать, все эти трения, там, и так далее, да. Душевная энергия – это некая иная субстанция, которой вот эти расстояния, они не подвластны. Поэтому мы говорим о пространстве вокруг нас, это пространство вот, как бы вселенная наша. Да? Вот если бы во Вселенной не осталось никого или ничего, через что бы Бог нас мог питать своей энергией любви, наверное, Он бы нам посылал ее непосредственно, да, при необходимости. То есть если мы возьмем такой случай, да, какой-то, что вот оказались где-то вне. Но почему мы думаем, что Бог нам может посылать эту душевную энергию через там, животных, например, через растения, через... Может ли он нам ее посылать? Может. Потому что мы говорили с вами, помните, о чем? О том, что вот эта жизнь – это истина, да? В природе нет лжи. Она истинна, она несет в себе частичку Бога, да, некую. Она несет в себе вот эту вот составную часть, эту душевной энергетики. И мы это очень хорошо знаем, да, когда мы идем гулять в лес, когда мы выходим в горы погулять, когда мы выходим на море, да, какой эффект? Мы же не просто надышались свежим воздухом. У нас душевные силы, у нас душевные силы, да, мы себя ощущаем, что у нас творческие способности подключаются, душевные силы, прочищается все наше это состояние, да, немножко просветление, все это отходит, легче становится и так далее. Мы говорили с вами в прошлый раз, любое творение, созданное по велению души, да, и с душой, оно несет в себе тоже частичку этой энергии жизни. Вот почему истинной жизни, да, истинной жизни, это как бы у нас это знак равенства одно и то же. Вот почему, когда мы слушаем классическую музыку, да, когда мы смотрим на произведения искусства, у нас тоже мы насыщаемся этой душевной энергией, да, у нас происходят эти подключения, мы чувствуем, как нам легчает, да, если мы находимся в тяжелом душевном состоянии, или наоборот, мы повышаем свой вот этот душевный потенциал. То есть так оно и есть. Другими словами, вот эти случаи передачи душевной энергии человеку непосредственно от Бога, если они и случаются, то в виде исключения. Только для того, чтобы подчеркнуть правило, что душевная энергия посылается нам Богом через творение истины, через природу, через животных, через произведение искусства, через все, что несет в себе истину, в том числе через нас, когда мы находимся в состоянии любви, да, когда мы вступаем в отношения любви. Как это действует? Ну вот попробуем создать эту условную схему, да, циркуляции или передачи этой душевной энергии. Когда мы заявляем о своей готовности, о своем желании любить человека, фактически мы просим Бога, иногда не понимая этого, об изменении существующие системы циркуляции жизненной энергии. То есть мы берем на себя энергетическую подпитку объекта нашей любви, этого человека. Мы как бы говорим, я люблю его, я готов ему отдавать свою энергию. Но нам-то энергия тоже нужна. Помните закон сохранения энергии? Да? Энергия не берется ниоткуда. Для того, чтобы что-то отдать, мы должны ее получить. Но когда мы действительно любим, мы ощущаем, как у нас эти жизненные силы, силы любви, они увеличиваются, да, они откуда-то берутся. Да? И мы готовы отдавать, мы готовы дарить, и у нас они не иссякают. Почему? Потому что Бог перераспределяет эту энергетическую подпитку, и нам посылается вдвойне, чтобы хватало на нас и хватало на любимого человека. Означает ли это, что, услышав нашу просьбу, Бог возлагает всю ответственность за обеспечение жизненной энергии любимого нам человека на нас?
Нет.
Нет, потому что вокруг него есть и другие люди, которые его любят, через которых он тоже получает энергетическую подпитку. Да? Среди нас нет таких людей, да, кто был бы настолько одинок, да, что вот я его полюбил, я единственный, кто его люблю. Всегда есть кто-то, кто этого человека любит еще. Да? То есть это не значит, что только через меня. Да? Мы не должны тут впадать в такой эгоизм и гордыню, что ага, А вот перестану тебя любить, увидишь тогда.
Тем более он сам кого-то любит.
Он сам кого-то любит. Значит, нет, потому что есть другие люди. Но в то же время мы не можем ответить однозначно нет. Знаете почему? Потому что при вступлении мы должны сказать да. Потому что при вступлении в отношении любви Бог, как я уже говорю, перенаправляет этот энергетический поток в нашу сторону. Он посылает нам больше энергии, обеспечивая это бесперебойное питание. Поэтому, заявив о том, что мы любим человека, мы не просто начинаем посылать человеку энергию жизни, да, нашей любви, но мы принимаем на себя ответственность. Мы об этом забываем и не помним абсолютно. Принимаем на себя ответственность за исполнение взятого обязательства. Мы берем на себя ответственность за что? Во-первых, за бесперебойность подачи питания. Да, как в газопроводе. Да? Газ должен идти постоянно. Да? Не так, что там послал, там, через две недели снова послал. Да? Мы говорим, я готов его питать жизненной энергией постоянно. И второе, в полном объеме. Да? То есть вот эта бесперебойность, условно говоря, и в полном объеме, то есть мы берем на себя ответственность за поддержание этих условно-символически, схематически каналов любви, да, в рабочем состоянии. За то, чтобы по ним эта любовь постоянно поступала. Я вот тут попробовал такую схемку нарисовать. Да, вот есть я, есть он, кого я люблю. Я получаю от разных людей, от разных источников получаю энергию любви, которую я передаю этому любимому человеку, который он делится с теми, кого любит он. Да? То есть вот некая условная схема, да, как мы друг друга подпитываем и обеспечиваем себе эти жизненные силы, энергии любви. Это очень условная схема, но она для нас важна, чтобы мы поняли несколько очень важных вещей для себя. Во-первых, мы должны понимать, что отношения любви всегда связаны с установлением и развитием личных отношений. Почему? Ну, мы с вами говорили, что любовь – это когда ты хочешь, чтобы человек твой был счастлив, да, любимый человек. Но люди меняются. Да? Понятие счастья у людей тоже меняется. Если у меня нет личных отношений с человеком, если я не вижу, как изменилось его представление о счастье, да, то я, как я могу желать его счастья, если я не знаю, какое оно, да, это счастье. Нам необходим слом стереотипов, да, развитие личных отношений с любимым человеком для полноценной любви. Но при этом мы должны понимать, что личные отношения – это совсем не то, что мы себе представляем. Потому что мы представляем себе личные отношения, это визуальное, да, вербальное, тактильное. Но мы не помним про душевное. Но любовь-то она душе, да? И на самом деле личные отношения, это когда душа с душою. Да? Не когда мы о чем-то говорим, да, обмениваясь новостями, болтая чепуху, да? Речь идет не об этом. Речь идет о том, когда мы подключаем душу нашу для общения, и мы общаемся, да, душа с душой. Для нашей реальности это звучит все немножко так странно, да, потому что мы привыкли по-другому решать все эти вопросы. Но это реальность некая, с которой мы как бы только знакомимся, но понимаем, что так оно и есть. Почему нам нужно общаться душами? А мы говорили в 9-й заповеди. Только душа может познать истину. Понимаете? Только душа знает, что значит настоящее счастье для моего возлюбленного. Мы забываем о том, что в нашей реальности, когда мы пытаемся общаться так, мы забываем о том, что у каждого человека может быть несколько представлений о счастье одновременно. Потому что мы, люди, это сложный механизм. Например, я вам сейчас приведу пример, и вы со мной согласитесь. У меня есть эго, которое счастливо, когда его оставляют в покое, и оно остается одно. Когда я один, мое эго счастливо, оно говорит, наконец-то все эти тебя оставили в покое, и ты наконец-то можешь насладиться, говорит мое эго, которое счастливо. У меня есть разум, который очень счастлив, когда я осуществилось то, о чем я мечтал или думал, над чем работал. Например, я говорю, о, я так хочу купить новую машину. Я покупаю новую машину, и у меня ощущение счастья, хотя завтра на этой новой машине я разобьюсь в дребезги. Моя душа это знает. О, ребята, как все запущено. Моя душа это знает, да? Мой разум, не зная ничего, он в состоянии счастья, потому что осуществилось задуманное. Хотя, может быть, мне это только на вред идет. Есть моя физиология, да? У нас гормоны счастья, знаете, когда вырабатываются, да? Когда нас там гладят по головке, когда мы занимаемся там любовными играми и так далее. Мы не смотрим, кто там законная жена, незаконная, да. Ощущение счастья не душевного. Я сейчас говорю про физиологию, да. Гормоны счастья вырабатываются, механизм работает. Душа моя страдает, да. Но я просто к чему говорю, что мы забываем о том, что у нас вот эти представления о счастье, да, зависит у каждого из людей в тот момент, чем он руководствуется. Так вот, представьте себе ситуацию, что к вам приходит ваш любимый человек и говорит, дорогая, я знаю, что ты меня любишь, пожалуйста, дай мне несколько латиков, мне надо срочно уколоться, и забыться. Сейчас. Или выпить литр другой и тоже забыться. И я буду счастлив, потому что я так устал от всего этого, так меня все достали. Позволь мне расслабиться по-настоящему. И позволь мне почувствовать себя счастливым человеком. Помните формулу, да? Настоящая любовь – это когда мы желаем счастья другому человеку и готовы меняться. То есть первая реакция наша может быть какая? Надо давать. Но раз человек просит, и это сделает его счастливым, а я должен меняться, хоть мне не хочется, да? Но надо переступить через себя и дать. Вот до тех пор, пока мы не подключим душу свою, да, мы будем попадаться все время на вот эти грабли наступать. И пытаясь сделать человека счастливым, будем делать его несчастным. Потому что только наша душа знает, нужно ли ему сегодня пить или не нужно. И вот если вы спросите не свое, как бы там, эго, разум и так далее, если вы спросите свою душу, вам душа скажет ответ.
Пить не нужно никогда.
Да. Вам душа скажет ответ. Я не говорю, что нужно пить, я говорю, что вам душа скажет ответ. Нужно ли вам давать человеку? Потому что вы-то берете при вступлении в отношения любви, вы берете на себя ответственность не за удовлетворение сиюминутных желаний, да, а за обеспечение энергией жизни, да, энергетикой любви, да, чтобы у человека жизненные силы повышались. И это совершенно другое дело. Почему-то в повседневной жизни нашей мы не задумываемся вот об этом душевном уровне в личных отношениях. Хотя каждый человек, которому приходилось или кто пытался вступать в общение с Богом, знает, что такое общение душевное. Да? Потому что с Богом мы общаемся только так и не иначе. Да? Наша душа общается с Ним.
Как душевное?
То есть мы понимаем, что это реальность. Да? Это реальность. Но в нашей повседневной жизни мы об этом забываем. Выстраивая наши личные отношения, мы забываем, что совместное проживание или частое общение двух людей, да, то есть постоянное вот нахождение в постоянном контакте, оно имеет смысл только тогда, когда есть душевное общение. То есть, когда люди помогают друг другу познавать истину, да, творить истину. Другими словами, когда они вместе идут к Богу, как бы имея одну жизнь на двоих. На самом деле, каждый человек живет своей жизнью. И иногда возникают ситуации, когда люди действительно, вот они вместе, да, допустим, они жили, там, муж с женой, да, помогают друг другу познавать истину, творить истину, двигаться вперед, да, наступает какой-то момент, бывает такое, когда эти отношения, как бы, они иссыхают, и люди начинают не помогать друг другу, а мешать друг другу идти к Богу. Тогда личные отношения на уровне общения тел нужно прервать. Да? Потому что если мы мешаем друг другу идти к Богу, тогда не нужно, да, это делать. Но отношение любви, наша энергетическая связь, она не иссякает и не может иссякать. Да? Потому что мы получаем энергию для того, чтобы отдавать этому человеку. Вот эта любовная связь между людьми устанавливается раз и навсегда. И в отличие от нашего личного общения, в отличие от совместного проживания, она не может прерываться без негативных последствий для нас. Это как раз и есть закон, изложенный в 7-й заповеди. Храни верность отношениям любви. Да? То есть не прерывай их. Отношения любви. Не уходи из них. Храни им верность. Почему вот эта любовная связь не должна прерываться? Потому что Бог через нас питает других людей. А каждый из них есть бесценное творение Бога. Да? Его избранный возлюбленный сын, его избранная возлюбленная дочь. Через нас Бог питает их своей любовью, своей энергией жизненной. Через нас люди получают жизненную энергию, необходимую для полноценной жизни, для возможности осуществления 8-й заповеди, да, когда мы говорили, что это душевное творчество. Если человек не получает этого душевного творчества, да, он не может его реализовать тогда, потому что закон сохранения энергии. Энергия не берется ниоткуда, да,
и не уходит
в никуда. Здесь мы на секундочку можем вернуться вот к тому моменту, когда мы говорили, что Бог посылает жизненную энергию людям, питает людей не только через людей, да, но и через природу, там, животных, и так далее. Через вещи, явления. Я думаю, что спорить с этим никто не будет, потому что, ну, вы сами, наверное, знаете многочисленные такие примеры, когда там бросили человека, ну, например, ушла жена или ушел муж, да, и человек себе заводит собаку, да, чтобы как-то возместить себе душевные потери, или там кошку, или кого-то, да, какое-то живое существо.
Да.
Ну, мы сейчас говорим про не про людей, а мы сейчас говорим про вот это, как бы не все, что кроме людей. Да? И человеку он ощущает, что ему становится легче, да, то есть он черпает некую как бы душевную. Да? Прогулки все эти на свежем воздухе. Да? Когда нам плохо, мы как бы идем на природу, у нас. Когда вокруг нас нет людей, которые могут нас напитать, да, мы стараемся черпать из природы, из произведений искусства, из музыки. Да. Но количество энергии, поступаемой от людей и из других источников, оно несопоставимо. Вы понимаете, оно абсолютно, абсолютно разное. И чтобы в этом убедиться, достаточно вам сейчас взять и поставить такой простой эксперимент. Каждый из нас ощущал состояние душевной, ну, пустоты, да, упадка энергии, душевной именно, да, вот разбалансировки. И теперь попробуйте его вспомнить и попробуйте представить, да, что вы выберете в качестве возместителя. У вас есть на выбор прогулка на свежем воздухе, общение с животным, посещение концерта, или беседа по душам с любимым человеком. Несопоставимо. Это абсолютно разная энергетика. И мы это должны понимать. Мы не можем сказать, что я прерываю отношения, пусть его природа там обеспечивает энергией любви. Нет. Бог обеспечивает энергией жизни человека прежде всего через людей, через нас. есть символически мы могли бы представить это, как каждый из нас задуман Богом как сосудик, такой трубочка, канальчик, единой кровеносной системы любви. И вот между нами они протянуты, да, и по этой, и мы гоняем эту энергию любви. Да, я гоняю надежде, надежда туда, там что-то мне идет, да, то есть идет вот эта вот кровеносная система любви, как я ее называю. Но из собственной физиологии, из собственной анатомии мы знаем, да, что для того, чтобы наши сосуды полноценно функционировали, да, действовали, нужно что? Нужно, чтобы по ним постоянно кровь проходила. Правда? Что происходит, если кровь не поступает в сосуды? Что с ними происходит? Кто знает, как бы, да, эту анатомию, физиологию? Ничего хорошего не происходит. Да? Когда мы объявляем о своем решении любви, любить человека, да, мы создаем вот этот сосудик, да, по которому мы начинаем гнать энергию любви. А что происходит, если мы говорим, все, я его больше не люблю? Что происходит? Что происходит, если я выбираю прелюбодеяние? Да? То есть не хочу продолжать снабжать его энергией любви. Происходит несколько вещей. Во-первых, нарушается энергоснабжение, говоря казенным языком, любимого нами человека. Да? То есть жизненная энергия он получает меньше. Да? Он получает ее меньше сам. Но мы же помним на схеме, что он-то тоже питает людей. Да? То есть вот вся сеть в том направлении, да, получает меньше энергии, чем она получала до этого. То есть там начинаются как бы перебои, сбои и проблемы не только у нашего любимого человека, но и дальше по цепочке. Но это еще не все. Во-вторых, прерывая отношение любви, прерывая вот это обеспечение энергетикой, я повышаю давление в себе. И вот это гораздо более чревато. Душа человека, в отличие от его сознания, подсознания, устроена так, что она не может не любить. Да? Потому что это энергия жизни, энергия любви. Да? Душа, она должна постоянно кого-то любить. И наше решение не любить, оно всегда является ложным. Это всегда ложь. И Бог это знает. Но Бог не может руководствоваться ложью, в отличие от нас. Он не может взять и убрать от нас, вот как бы он нам посылал, как мы говорили на условной схеме этой, да, энергию на двоих. А я говорю, все, я ему посылать не буду, не люблю я его больше, ну его, пусть идет отсюда. Да? Но энергию-то я все равно получаю на двоих. Я ее все равно получаю на двоих. Бог ее не ограничивает, он не прекращает. Да? И что получается? Может быть, на себе кто-то испытывал, что получается. Эта энергия, она требует выхода, она требует реализации. И есть выбор. Или мне надо срочно найти новый объект для любви, кому я буду ее посылать. Или, если я не нахожу никакой объект, любовь начинает там застаиваться, загнивать и превращаться в ненависть. Потому что ненависть – это и есть больная любовь, это нереализованная любовь, любовь не прошедшая. Потому что любовь, она как вода. Чтобы вода была чистая, да, ей нужно постоянно проходить. Да. Застаивающаяся вода, она зацветает, загнивает. То же самое с нашей любовью. Ей необходимо, да, ей необходимо циркулировать, уходить от нас. То есть циркуляция любви через мою душу есть обязательное и непременное условие ее гармоничного развития. И чем больше любви проходит через меня, тем больше любви мне дается от Бога. Ну, через других людей, разумеется. Помните, был такой евангельский эпизод, когда Иисус пришел к фарисею, и фарисей там ноги ему не умыл, там воды ему не дал мыть, а там пришла грешница, которая начала своими волосами отирать ноги Иисуса. И Иисус ее не прогонял, а фарисей думал сам в себе, почему, если он такой великий пророк и знает, что это очень грешная женщина, да, то почему он ее не прогонит? Иисус ответил ему: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Вот эта короткая формула, да, циркуляции любви в нашей жизни. Если мы вспомним, что под словом «прощение», да, что такое прощение настоящее? Это есть любовь. Да? Потому что настоящее прощение – это когда мы благодарим человека за то, что он для нас сделал, что позволило нам измениться. Да? Это и есть процесс любви, да, на практике. Любовь – это и есть постоянное прощение. Да? Когда нам сначала очень трудно принять то, что человек нам дает, что делает, может быть, его счастливым, но нас заставляет меняться. Меняться – это очень тяжелый процесс. Мы сначала воспринимаем это в штыки. Да? Мы говорим: «Что?» Но потом мы понимаем, мы говорим: «Да, спасибо тебе за то, что ты для меня сделал. Это позволило мне стать другим, измениться». Это и есть настоящее прощение. Так вот, если мы переведем это на язык, как бы уберем слово «прощать», заменим на «любовь», то у нас, знаете, что получится, какая фраза у Иисуса? «Кто много любит, тот получает много любви. Но кого любят мало, тот не может много любить». Это и есть та самая циркуляция, о которой мы говорили. Да? Если человек мало получил любви, он не может, у него этой энергетики нет, ему нечего отдавать. А знаете, что эта формула обозначает для нас в практической нашей, как бы, в повседневной жизни? То, что количество любви в этом мире зависит от каждого из нас. От того, насколько мы это понимаем и насколько мы готовы эту любовь отдавать. Любовь, которую мы получаем, как только мы заявляем о своем готовности любить. Седьмая заповедь Бога говорит нам о необходимости учиться отдавать любовь, насыщая ей мир, отдавать полностью и без остатка, отдавать каждый день и каждое мгновение, то есть не давать любви застаиваться в нас и загнивать. Именно поэтому наше определение любви говорило не о получении, а об отдаче энергии, об отдаче без всяких условий. Именно поэтому лишь безусловная любовь является настоящей любовью, то есть энергией жизни, которая необходима каждому человеку. Именно поэтому, когда мы говорим себе, что сегодня нам любить некого, или что мы начнем любить завтра, мы обрекаем себя на нарушение душевного равновесия, душевной гармонии. Именно поэтому, пытаясь прервать отношения любви, мы обрекаем себя на то же самое нарушение душевной гармонии. Подведем некоторые итоги. Мы не заканчиваем сейчас, просто чтобы мы такой промежуточный итог. Седьмая заповедь Бога, записанная в 10 заповедях в Декалоге формулы «не прелюбодействуй», призывает мою душу хранить верность существующим отношениям любви. Потому что их прерывание, этих отношений, лишает любимого человека энергетической подпитки, да, энергии жизни, нарушает энергетическое вот это снабжение энергии жизни тех, кто стоит за ним, кого он любит в свою очередь, и нарушает энергетический баланс во мне самом. То есть фактически убивает и его, и меня. Что это обозначает на практике? Что, вступая в отношения в любви с каким-то человеком, я должен понимать, что эти отношения любви устанавливаются раз и навсегда. Они имеют вневременной характер и не прекращаются даже с земной смертью человека любимого. Означает ли это, важный вопрос, что я должен избегать установления новых отношений любви? Должен ли я экономить душевную энергию для уже существующих? Нет. Бог дает нам столько энергии, сколько необходимо для всех, кого я люблю. И чем больше я люблю, тем больше энергии я получаю. Но при этом мы должны помнить о том, что мы называем любовью. Да? При этом мы должны помнить, что мы должны творить столько отношений любви, сколько мы можем в этот момент осилить. Потому что любовь требует времени, она требует нашей жизни. Потому что мы должны не просто любить, что такое просто любить, мы должны подобрать соответствующую форму выражения любви. Это требует времени. Мы должны познавать любимого человека. Это требует времени. Любовь реализуется в нашем душевном творчестве, да, в творчестве, своей, которой мы строим свою жизнь. Это требует времени. Да? А само душевное творчество требует познания истины, что тоже требует усилий и времени. То есть, иными словами, количество отношений любви, в которых я могу находиться, помня о своей ответственности за них и невозможности их прерывать, прямо пропорционально развитию моего душевного зрения. То есть, если мое душевное зрение не развито, если на познание истины каждый раз мне нужно тратить время, усилия, там, да, там, так, а что там говорит моя душа? Так, это какой голос? Нет, это голос, там, этот мое эго говорит, тут мой разум говорит, а где моя душа, там, да? Если каждый раз для познания истины нам требуется тратить время, то нам, дай Бог, поддерживать те отношения любви, которые у нас есть, которые есть у каждого человека, там, родители, там, супруг, дети, да? Куда там дальше? Если нам мы это еле-еле, да, за счет невозможности познания истины обеспечиваем. Если мы познаем истину, если мы уже развиваем душевное зрение так, что это происходит в нас само собой, у нас освобождается время для того, чтобы любить больше людей, еще больше, еще больше. Но подбирая правильную форму выражения своей любви. Да? Речь не идет об интимных отношениях, да? Помните, речь идет совершенно о другом, о душевном общении. Хочет ли Бог, чтобы я любил всех людей на земле? Хочет. Но что произойдет, если я решусь это делать сегодня? Что произойдет, если я скажу: Господи, беру на себя ответственность знать душевной энергии 6 миллиардов людей. Меня разорвет на части. Потому что я получу столько, что я... То есть... По силам, да, нашим, по нашему, по степени нашего развития. На этом мы могли бы закончить, особенно учитывая время, но у нас остается очень важный вопрос. Так почему же мы бываем несчастны в любви, если мы душу подключаем, истину познаем, мы говорим: да, я готов этого человека любить, а не получается. Почему? И я бы хотел, чтобы мы поняли, что есть четыре главных препятствия. Значит, во-первых, иногда мы не понимаем, что такое настоящая любовь. Иногда нам кажется, что мы слышим свою душу, но мы рады обманываться и слышим совсем не душу. Чаще всего это бывает у людей, которые привыкли ставить знак равенства между словом «любовь» и словом «удовольствие». Вот тогда им душа что только не говорит, да, а все получается не так, как должно быть. То есть иногда мы не понимаем смысл любви, и поэтому не можем услышать свою душу. Да, мы слышим совершенно другие голоса. Но, пожалуй, еще более частой причиной неудач является... наша безответственность в уже установленных отношениях любви. То есть мы забываем о взятых на себя обязательствах снабжать любимого человека энергией, да? А я напомню, что это подразумевает под собой. Бесперебойное, да? И в полном объеме. Вот очень часто мы об этом забываем. И тогда возникает такой вопрос. Можно ли на практике, в нашей повседневной жизни, узнать, существуют ли проблемы с нашей ответственностью в отношениях любви? Ведь нам иногда кажется, что мы делаем все возможное, чтобы любимый человек был счастлив. А потом оказывается, хоба, что на самом деле мы делаем что-то совершенно не то. Да, у нас возникает проблема. Вот существует ли какая-то красная лампочка, такая, которая нам может это, сигнал тревоги, там, проблемы с ответственностью в любви, там, перебои, неполный канал, там, да, пора принимать меры, прочищайте трубы. Оказывается, есть. Есть такая красная лампочка. Да? И знаете, как это выглядит на практике? Это когда мы живем, но время от времени в нас появляется желание исповедоваться незнакомому человеку. Например, в поезде там душу свою излить, или там где-то, вот, ну, случайно встретились, да, и появляется желание так душевно слиться. Вот это и есть красная лампочка, которая говорит, что в существующих отношениях любви напряг. Ну, кто-то может сказать, а что в этом плохого, если я там хочу душевно полюбить другого человека? Ничего. Это очень хорошо, если речь идет о том, что ваша душа вам говорит, вот человек, с которым ты готов вступать в отношения любви, берешь на себя обязательство его энергетически снабжать на всю оставшуюся нашу жизнь. Да? Все, я, это мои отношения любви будущее. Может быть, я еще этого не знаю, но душа мне подсказывает. Да? Вот человек, с которым как бы, я готова его питать любовью. Тогда никаких проблем. Тогда это не красная лампочка. Но очень часто это действительно красная лампочка, потому что чаще всего это происходит, когда мы перестаем поддерживать вот эти каналы и сосуды в рабочем состоянии. То есть мы перестаем общаться с душой любимого человека. Мы переходим на уровень телесного общения, на уровень информационного общения. Мы начинаем подходить к нему стереотипно. Да? Что он там? А, он мечтал когда-то стать писателем? Ну, я ему помогу при случае. Хотя, может, человек давно уже хочет быть сапожником. То есть вот когда мы о душе своей забываем, да, и каналы потихонечку наши забиваются, у нас появляется ощущение любовного голода. А на самом деле это не любовный голод, это повышение давления, этого любовного давления, да, это неотданная любовь, требующая выхода, да, которая не пускается по тем каналам, по которым она должна идти. Она нас заставляет, начинают работать наше эго, начинают работать наши... И начинают искать, с кем я могу, куда я могу выплеснуть энергию любви. Это сброс такой, налево он пошел. Да? То есть не туда, куда она должна идти, да? А идет в другую сторону.
Прелюбодеяние.
Прелюбодеяние, да. Совсем не важно, в какой оно форме. Оно может быть в форме вот высоких встретились, да, там, периодически встречаемся и изливаю душу. Да, или встретился один раз и излил свою душу. Это то же самое прелюбодеяние. Да? Прелюбодеяние, когда мы не храним верность, мы любовь не туда отправляем, да? Мы ее скидываем налево, эту любовь свою. И если мы не прочистим свои сосуды, если мы не восстановим энерго, вот этот баланс, да, из, вовремя передачу, то рано или поздно существующие отношения любви, да, они подойдут к концу. К сожалению, мы не часто пытаемся восстановить, да, вот это равновесие в системе, мы пытаемся в себе, да, и начинаем заниматься вот поисками этого сброса налево. Но кроме этих двух случаев, да, то есть когда мы не знаем, что такое любовь, и когда мы не несем ответственности, да, за вот этот энергобаланс, существует еще два, которые связаны с формами выражение любви в нашей повседневной жизни. Ну, то есть, когда мы уже от душ, да, переходим на уровень как бы, нашей вот, человеческой жизни. То есть, о чем идет речь? О том, что нам важно подбирать правильную форму выражения любви в жизни, соответствующую самим отношениям. Ну, например, мама и дочка, да, вот есть некая форма выражения любви, там, она по-разному, да, но если форма подобрана правильно, форма выражения любви, то все будет хорошо. Если форма выражения подобрана неправильно, будут проблемы. Например, если там отец с дочкой вступают в интимные отношения. Интимные отношения – это форма выражения любви. Да? Но неправильно подобранная форма ведет к чему? Ну, последствия, знаете, на уровне души. Да? Что происходит? Отношение любви, да, нарушение вот как бы без правильно подобранной формы выражения, да, отношение любви начинает превращаться в отношение ненависти, то есть та самая вот нарушение всего этого энергетического баланса. Да. То есть мы всегда, речь идет не только об интимных отношениях. Да. Например, некоторые люди вступают в отношения подчинения или рабства. То есть, что мой вас там любимый не скажет, я все исполню. Хотя это там противоречит всему, что я там чувствую и думаю, но вот я вступаю в такие отношения. Неправильно подобранные формы выражения любви, да, они ведут, это то же самое прелюбодеяние. То есть только наша душа знает, какая форма выражения является правильной. Еще и потому, что все люди говорят на разных языках любви. Да, у каждого свой язык любви. И когда мы забываем спросить свою душу, ну, а как я могу выразить свою любовь по отношению к этому человеку, да, мы можем выражать ее совершенно другим образом, не так, как то, что он ощущает, и то, что он вообще не воспринимает как любовь. Я немножко в связи с временем тороплюсь, но я хочу, чтобы вы суть поняли основную, да, что нам очень необходимо, да, при установлении отношений любви помнить о том, что мы должны у своей души уточнить, и в каких формах она должна выражаться. То есть правильный подбор, да, форм. Когда мы говорим про отец, сын, мать, дочь, все понятно. Но когда мы говорим про отношения двух здоровых, молодых, разнополых людей, да, и вы ощущаете, да, любовь, то вот тут это вопрос очень такой тонкий, да. Иногда, желая получить удовольствие, иногда, желая другому человеку доставить удовольствие, да, люди вступают, например, в интимные отношения, хотя им не надо вступать. Да? Они должны любить друг друга на уровне вот, друзей, там, на уровне близких по духу людей и так далее. Да? Но вступая в эти отношения, они все портят, да? Они нарушают эту энергетику, забывая спросить свою душу. Душа всегда знает правильный ответ. Другая опасность, связанная с этой формой выражения любви, подстерегает нас, когда мы используем специфические формы выражения любви без установления самих отношений. Я понимаю, что в половине девятого это звучит очень сложно, но я попробую привести на простом примере. Все вы знаете этот простой пример. Интимные отношения между людьми, не любящими друг друга. Интимные отношения – это специфический способ выражения любви. Ну, один из способов, да? Их существует несколько, которые только для любви, как бы, они пригодны. Так вот, например, люди говорят, ну, что, займемся сексом? Ну, займемся. Ну, давай. Тебе хорошо, мне хорошо. Как бы, ты не женат, я не женат. Любишь, не любишь. Я тоже не люблю, но сексом позанимаемся, получим удовольствие. Вот это и есть, да? Использование специфических способов выражения любви без установления самих отношений. Никто на себя не берет никакой, как бы, ответственности в отношении любви, никто не вступает. Что происходит в этом случае? Ну, мы можем сказать просто, это нехорошо. Но на самом деле речь не идет о том, что это нехорошо. Речь идет о гораздо более серьезных вещах и последствиях. Знаете почему? Потому что закон сохранения энергии. Энергия не возникает ниоткуда и не уходит в никуда. Вот эти специфические формы выражения любви, они энергетические. То есть сексуальная энергия может превращаться только в энергию любви. И больше ни во что.
Еще в творческую тоже, может.
А это и есть энергия любви. И когда мы занимаемся, да, когда у нас интимные отношения с любимым человеком, мы это очень хорошо знаем. Вот это душевный творческий подъем, когда нам хочется горы сворачивать, да, и когда мы чувствуем, что мы все можем, у нас вот этот прилив душевной энергии идет. Да. Сексуальная энергия, она преобразуется, да, в энергию любви. И ни во что другое она не преобразоваться не может, потому что закон сохранения энергии, специфическая форма выражения. А что происходит, если позанимались любовью, то есть интимные отношения без отношений любви? Что происходит с этой энергией сексуальной? Она во что преобразуется? Она преобразуется в энергию любви. Она в нашу душу поступает. А куда мы ее можем использовать? Можем ли мы ее использовать по отношению к любимому нам человеку? Нет. Почему? Потому что наша душа не терпит лжи. Да? Мы не можем взять как бы незаконно полученную энергию, да, и отправить ее другому. Бог не терпит лжи, наша душа не терпит лжи. Эта энергия полученная остается в нас. И что она делает? Правильно, загнивает. Загнивает и отравляет нашу душу. Да? Она превращается в больную вот эту любовь. Да? Как бы она напитывает нас этой ненавистью. Поэтому хранить чистоту, это не только как бы закон нравственный, что вот это там храни чистоту там, да, и Бог тебя там за это поблагодарит. Нет, это закон жизни. Да? Если мы хотим питать друг друга энергией жизни, энергией любви, мы должны хранить чистоту, да, потому что как бы вот это энергосистема, которая в нас. На этом мы заканчиваем.
А
вот это было четвертое. У нас было четвертое. На этом мы. Ну это я как бы основные такие, да, о которых мы не всегда задумываемся и на которых мы спотыкаемся. Да, самые такие основные назвал. Значит, на этом мы заканчиваем седьмую заповедь Бога, понимая, что впереди у нас шестая, которую мы будем говорить, наверное, я так думаю, примерно о том же самом, но с другой стороны. Потому что мы рассматривали вопрос о том, как через нас Бог питает других людей сейчас, да, при седьмой заповеди. Но ведь и мы получаем энергию, да, от Бога через других людей. То есть в следующий раз мы будем рассматривать, а как люди, окружающие меня, да, питают меня энергией любви, жизненной энергией, и самое главное, как я ее принимаю, да, то есть какие-то законные правила, которые будут говорить об этом. Но это следующая заповедь, да, шестая, о которой, я надеюсь, поговорим в следующий раз.